Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитический час «Зеркало» в студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Дело четырех грузинских подростков направлено в суд.
Я бы, например, на месте офицерской стороны на весь мир бы разбрызгонила. Да вот пользуются детьми. И потом бы этих детей я бы сразу отдала.
Насколько действительно дееспособна армия Грузии? В нашей рубрике «Не круглый стол» с экспертами беседует Андрей Бабицкий.
Ни в коем случае нельзя возобновить боевые действия, потому что мы воюем не с осетинами и абхазами, а именно с Россией.
Американская улыбка благотворно влияет на здоровье. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях. Миссия наблюдателей Евросоюза приветствует факт освобождения грузинской стороной граждан России. В администрации президента Грузии прошли кадровые изменения. Сержанту милиции Анвару Ибрагимову предъявлено обвинение в убийстве уроженца Абхазии Эдуарда Гурцкая. Уголовное дело в отношении несовершеннолетних граждан Грузии Олега Цабадзе, Ливана Хмиадашвили, Георгия Рамилашвили и Виктора Бучукури окончено и отправлено в суд для рассмотрения по существу, сообщило Южно-Осетинское информационное агентство РЕС. Грузинских подростков задержали 4 ноября нынешнего года. Южно-Осетинские правоохранительные органы возбудили в отношении них уголовное дело по факту незаконного хранения взрывчатых веществ и незаконного пересечения государственной границы. Кроме того, в ходе следствия выяснилось, что один из задержанных подозревается в совершении кражи в селе Хилит Цхинвальского района, сообщает агентство РЕС. Миссия наблюдателей Евросоюза приветствует факт освобождения грузинской стороной граждан России. Мы приветствуем начало работы горячей линии превенции инцидентов и реагирования на них и выражаем надежду, что этот формат будет эффективно использоваться для разрешения подобных проблем, указано в заявлении. Напомним, что грузинские правоохранительные органы два дня назад задержали граждан России, которые незаконно попали на территорию Грузии в зоне грузино-осетинского конфликта. Грузинская сторона приветствует заявление заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина в связи с готовностью Москвы открыть контрольно-пропускной пункт Верхний Ларс. Об этом заявила сегодня на брифинге заместитель главы внешнеполитического ведомства Грузии Нино Каландадзе. По ее словам, грузинская и армянская стороны договорились по данному вопросу и теперь очередь за Россией. Переговоры между Грузией и Россией об открытии пограничного пункта ведутся при посредничестве Швейцарии и Армении. Этот вопрос, по мнению наблюдателей, может разрешиться до конца года. В администрации президента Грузии прошли кадровые изменения. На пост ее руководителя назначен Тимур Джанаши. Прежний руководитель администрации Эко Широшидзе стал экономическим советником президента и координатором экономической команды правительства. До назначения на должность главы президентской администрации Тимур Джанаши являлся руководителем личной охраны президента. Сержанту милиции Анвару Ибрагимову предъявлено обвинение в убийстве уроженца Абхазии Эдуарда Гурцкая. Ибрагимову предъявили обвинение сразу по двум статьям – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и превышение должностных полномочий. Коллегам подозреваемого Алексею Черникову и Виктору Кузнецову объявление представлено не было. Они проходят по делу как свидетели. Инцидент произошел в ночь на 24 ноября. 19-летний выходец из Абхазии Эдуард Гурцкая был избит тремя пьяными людьми в милицейской форме около метро Кузьминки. После избиения юноша дополз до ближайшей аптеки и там умер. Эдуард Гурцкая приехал в Москву в гости к сестре. 25 ноября, то есть сегодня, он должен был уезжать обратно в Грузию. Как сообщает портал «Бизнес Грузия», египетская компания «Фреш» и еще 11 крупных компаний планируют с будущего года осуществить инвестиции в свободную индустриальную зону Кутаиси. Компании намерены выпускать в Кутаиси сантехнику, текстиль, мебель, кафель, керамику и другую продукцию. А немецкая компания «Кустурия» собирается производить в Кутаиси автобусы и грузовики. Согласно проектам, к концу 2011 года в Кутаиси будут работать 12 заводов. Петербургский институт строительных проектов разработал документацию по территориальному планированию Южной Осетии. В настоящее время завершается работа над схемой территориального планирования республики и генеральными планами городов Цхинвали, Квайса, поселков Джава, Знаури в соответствии с контрактами, заключенными между правительством самопровозглашенной Южной Осетии и институтом строительных проектов, передает агентство «Росбалт». Работа ведется в рамках оказания помощи Республике России в восстановлении экономики после трагических событий в августе 2008 года и ее дальнейшем развитии. В Замоскворецком суде Москвы проходят слушания по иску мэра Юрия Лужкова и правительства города к политику Борису Немцову и издательскому дому «Коммерсант». В одном из интервью газете «Коммерсант» Немцов назвал Лужкова вором и коррупционером. Истцы требуют опровергнуть эту информацию и выплатить им 10 миллионов рублей в качестве моральной компенсации. Как сообщил Радио Свобода адвокат Немцова Вадим Прохоров, в ходе предварительных судебных слушаний ответчики предоставили письменные возражения. В Нижнем Новгороде депутаты Гордумы отменили всенародные выборы главы города, сообщает корреспондент Радио Свобода Сергей Анисимов. Отныне глава местного самоуправления будет избираться из числа депутатов городской думы. При этом предполагается, что основные полномочия градоначальника будут сосредоточены в руках городских служб, нанимаемых по контракту. Российских ученых, которые накануне не впустили на Украину правоохранительные органы этой страны, подозревают в финансировании в Крыму антиукраинских организаций, сообщает корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко. Владимиру Фролову и Елене Мисковой, которые направлялись в Киев для участия в международной конференции, запрещен въезд на территорию Украины сроком на один год. Такое решение принято Службой безопасности Украины на основании закона о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитический час «Зеркало». Сегодня экс-премьер Грузии, лидер политического движения «За справедливую Грузию» Зураб Нагаедели побывал в Государственной Думе Российской Федерации. Здесь он встречался с депутатами от фракции «Справедливая Россия». А вчера Зураба Нагаедели принял заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин. О чем грузинский оппозиционер говорил с российскими официальными лицами, из немногочисленных информационных сообщений понять очень трудно. Разобраться в теме решил мой коллега Олег Кусов.
Если судить по информационным сообщениям российских и грузинских агентств, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин и экс-премьер Грузии Зураб Нагаедели говорили о восстановлении гуманитарных связей между странами. Что имеется в виду под гуманитарными связями, не совсем ясно. Мои попытки прояснить картину происходящего увенчались, если можно так сказать, неполным успехом. По версии члена Центрального совета партии «Справедливая Россия» Александра Белозерова, участвовавшего во встрече с Нагаедели, разговор шел о милых, но совсем не о политических проблемах. Зурабом Нагаедели, согласно информации моего собеседника, договорились о бесплатной партии мандаринов. Почему Зураб Нагаедели встретился именно с фракцией «Справедливая Россия»? Спросил я своего собеседника.
Потому что первое название похоже — «Справедливая Россия» и «Справедливая Грузия». Во-вторых, у нас программы похожи. В-третьих, к нам приезжал Нагаедели, он в свое время был учредителем партии «Зеленых» в Грузии. А мы, собственно, организовали сначала движение «Зеленых», в это дело включилось, а потом уже «Справедливая Россия».
А в ходе сегодняшнего разговора появились у вас точки соприкосновения, общие темы для нормализации отношений между странами?
Между странами мы такой цели не ставили. Мы исходили из чего? Первое, что воевали руководители и страны, а народы между собой не хотят воевать. Нужно налаживать отношения, именно человеческие отношения. То есть, прежде всего, гуманитарные вопросы стояли.
Ну, а что касается этих больных тем для Тбилиси, Абхазии, Южной Осетии, они поднимались каким-то образом?
Они поднимались в том смысле, что их вообще не надо обсуждать, потому что у каждого своя точка зрения, никто на уступки не пойдет.
А с чего нужно начинать?
Ну, с чего начинать? Вот начинать с человеческих отношений. Они нам собираются оказывать гуманитарную помощь, мы им гуманитарную помощь. Причем не через правительственные каналы, а через общественные организации. Ну, допустим, вот они предложили привезти мандарин для наших детских домов бесплатно. Почему нет? Ну, мы надеемся, что вот именно общественные организации, не политические, они быстрее найдут общий язык, чем политики.
Более подробных объяснений я так и не получил. Но, в общем, и идея строить мир на мандариновых дарах кажется не такой уж провальной. В конце концов, не так важно, что лежит в основе добрососедских отношений: цитрусы, картофель или взаиморасположение политиков.
Это был материал Олега Кусова. Наверное, все-таки не только о мандаринах шла речь. У нас в прямом эфире депутат грузинского парламента Петре Мамрадзе, член партии «За справедливую Грузию», который возглавляет Надарна Гаидели. И в нашей пражской студии главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Петре, Андрей, добрый вечер. Петре, я могу задать вам вопрос?
Разумеется.
Да, Петра, это второй визит на Гаидели в Москву в последнее время, но он носит уже совсем иной характер. Теперь он встречается с заместителем министра иностранных дел, с депутатами, то есть представителями враждебной, как говорят в Тбилиси многие, власти. Вот возобновление отношений на уровне людей и общественных организаций вопросов не вызывает. Но зачем на Гаидели понадобились российские чиновники?
Вы знаете, это очень важно, потому что все-таки вопросы решаются на государственном уровне. И вот после той военно-политической авантюры, которую Саакашвили устроил в августе прошлого года, очень важно, чтобы и эти контакты заработали. И мы уже кое-чего достигли.
А скажите, пожалуйста, ну вот не считаете ли вы, что такие контакты вызывают очень негативную реакцию в Грузии? Как к этому относится вот простой народ в Грузии?
Вот тут я скажу вам с полной ответственностью. Подавляющее большинство на всей территории Грузии горячо поддерживает наши попытки восстановить диалог. Люди этого требуют везде, где только мы не встречались с людьми. Против этого выступает только Саакашвили и его группировка. Я хочу, чтобы все слушатели это знали.
Спасибо, Петра, спасибо. Андрей, в чем, по вашему мнению, смысл поездки на Гаидели?
Ну, вы знаете, мне вот тоже эта линия встречи с государственными чиновниками не кажется полностью безупречной, если у Гаидели достаточные для этого основания именно на этом уровне завязывать контакты. Но я скажу не об этом, это за пределами моего как бы комментария, я скажу о том, что, конечно, визиты на Гаидели разрушают мобилизующий символ. Символ осажденной крепости, который, в общем, является основной легитимной легитимирующей площадкой власти Саакашвили. Ему сегодня легко мобилизовывать вокруг себя людей, говоря о враждебности Москвы, о Москве как источнике постоянной опасности. А тут, видите, депутаты какие-то, мандарины. То есть возникает такое поле безмятежности, которое, в общем, очень сильно ударяет по власти, по ее нынешним основаниям.
Спасибо, Андрей. У нас в студии был Андрей Бабицкий и Петре Мамрадзе. Окей, продолжаем нашу программу. Уголовное дело в отношении четырех грузинских подростков, задержанных в начале ноября на территории самопровозглашенной Республики Южная Осетия, направлено в суд для рассмотрения по существу. Подростков обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, действующим на южноосетинской территории, рассказывает наш корреспондент в Цхинвале Тамара Тирашвили.
Грузинских подростков задержали на территории Южной Осетии 4 ноября 2009 года. На следующий день Следственное управление МВД Республики Южная Осетия возбудило в отношении Георгия Румилашвили, Ливана Хмисуашвили, Алику Цабадзе и Виктора Бучукури уголовное дело по двум статьям. Незаконное хранение взрывчатых веществ, статья 222 уголовного законодательства, действующего на территории Республики Южная Осетия, и незаконное пересечение границы, статья 322. Помимо всего, один из задержанных подозревается в совершении кражи в селе Хейт Хинвальского района Южной Осетии. Правда, ребята заявили в ходе расследования, что не имеют отношения к взрывчатым веществам и гранатам. У них с собой были лишь продукты. В ходе расследования к молодым людям были применены санкции. В рамках предварительного заключения до суда им предъявили срок около 2 месяцев, который они отбывают в изоляторе временного содержания. И вот сейчас, после завершения расследования, дело передали в суд для рассмотрения по существу. Сотрудники Красного Креста, которые являются практически единственными посредниками между подростками и их родителями, никаких заявлений по данному делу не делают. По их словам, в задачу организации входит помощь и посредничество между задержанными и их родственниками. В Тбилиси говорят о возможном обмене молодых ребят, однако Цхинвал отвергает все эти слухи, заявляя, что дело касается серьезных нарушений.
Это была Тамара Тирашвили, наш корреспондент в Цхинвале. Несмотря на официальное заявление о начале судебного процесса, из Цхинвали все-таки продолжает поступать информация, что подростки могут быть в ближайшее время освобождены. Подобные ожидания есть и у представителей грузинской стороны. Подробности в сюжете Олеси Вартанян и Гоги Апциаури.
Схивальский журналист Тимур Цховребов сообщает, что по его информации из Южно-Осетинского МВД, четырех грузинских подростков собираются в ближайшее время освободить.
У меня есть информация вот от компетентных органов, так персональных, но там мои друзья, они не могут это официально говорить, но вот они мне сказали, что их освободят.
Сказал Тимур Цховребов. Нашему радио не удалось получить официального подтверждения этой информации в Цхинвале. Источник грузинского МВД сообщил, что у них тоже есть подобные сообщения, но пока они не готовы их официально комментировать. По информации грузинского МВД, четыре грузинских мальчика могут быть освобождены в ближайшие дни. Южно-Осетинское информационное агентство РЭС сегодня передало, что Цхинвальская генеральная прокуратура завершила расследование уголовного дела по четырем подросткам, и их дело было передано на рассмотрение в суд. Прокуратура оставила за подростками обвинение в незаконном хранении взрывчатых веществ и незаконном пересечении так называемой границы. Одного из мальчиков также обвиняют в совершении кражи. У одной из активисток неправительственного сектора Южной Осетии Леры Цховребовой не вызывает сомнений, что подростки были засланы грузинскими властями для провокации.
Эти дети могли подорваться на мине. И тогда был бы очень большой ажиотаж в Южной Осетии. Я бы, например, на месте осетинской стороны на весь мир бы растрезвонила. Вот если бы вот по-умному растрезвонила, что вот пользуются детьми. И потом бы этих детей я бы сразу отдала. А то, что происходит, это, конечно, это вообще непростительно ни осетинам, ни грузинам и никому, что вот такие дети, они задействованы в этих грязных играх и что они сидят. Об этом, конечно, двух мнений быть не может.
Сказала Лера Цховребова. Участники женевских переговоров с грузинской стороны сообщают, что в ходе одного из последних раундов переговоров они достигли соглашения с российской и южно-осетинской сторонами, что простых людей, которые будут пересекать так называемую границу, арестовывать не станут, а будут отправлять их обратно. Один из участников этих переговоров с грузинской стороны Дмитрий Санакоев говорит, что исходя из этого соглашения, арестовать четырех подростков только за пересечение так называемой границы цхинвальские власти не могли. По его мнению, из-за этого в Цхинвале придумали историю с оружием.
Суть в том, что они хотели поменять этих детей на других людей, которые вот сидят здесь в тюрьмах Грузии, да. Поэтому им вот такие вот вещи сделали. Сейчас, наверное, давят на них, чтобы их выпустили, потому что это политический скандал, большой скандал для самой России, которая вот признала вот эти территории и видит, что там творят произвол.
Кроме четырех подростков, в схивальском изоляторе находится 11 граждан Грузии. Они были арестованы после войны. Некоторые там находятся уже больше года. В грузинских тюрьмах тоже сидят люди, которых после августовской войны арестовали за мародерство или незаконное хранение оружия. Кроме них, на прошлой неделе грузинские власти признали, что пять осетин находятся в горе, без обвинений, но под полицейским присмотром. Поиском возможного обмена заключенных с окончания августовской войны пытается заниматься Томас Хаммерберг, комиссар Совета Европы по правам человека. В конце этой недели он приезжает в Грузию. Вчера Хаммерберг дал интервью российскому радио «Эхо Москвы», где говорил и о деле четырех грузинских подростков, находящихся в Цхинвале. Вот что он сказал.
Я работаю над этим делом. Я призвал власти отпустить этих юношей. Однако обсуждение продолжается, и я надеюсь, что мы сможем договориться об освобождении в скорейшие сроки. Я собираюсь в конце недели посетить Грузию для того, чтобы обсудить этот вопрос. Также хочу сказать, что есть случаи на грузинской стороне, над которыми я также работаю, пытаюсь добиться освобождения захваченных лиц. Я надеюсь, что по всем этим случаям будут приняты решения, которые пойдут на благо этих лиц в скорейшие сроки.
Это был материал Олеси Вартанян и Гоги Абцаури. Абхазская оппозиция продолжает атаковать действующего президента самопровозглашенной республики по всем фронтам. В понедельник оппозиционные кандидаты на пост президента жаловались в ЦИК на нарушения со стороны штаба Сергея Багапши. Сегодня же от имени Заура Ардзинба, Беслана Будба и Рауля Хаджимба послание получил министр внутренних дел. Лидеры оппозиции требуют доступа к информации о количестве граждан, имеющих право голосовать на этих выборах, и о количестве выданных паспортов, в том числе паспортов без прописки. В последнем пункте письма оппозиционеры требуют представить, цитирую, «поименный список без указания остальных паспортных данных лиц, проживающих в Галском районе, получивших паспорт гражданина Республики Абхазия». Конец цитаты. Мы попросили прокомментировать письмо и конкретно его последний пункт руководителя штаба Рауля Хаджимба Леона Аджинджала.
Тут у нас это самая какая проблема с этой паспортизацией, что у нас определенное количество паспортов выписано по всей территории Абхазии и без прописки выдано. Потом есть определенное количество паспортов, которые грузины угнали. Они перехватили судно в свое время. Учитывая, что Сергей Багач достаточно эффективно сотрудничает с Грузией, очень большая вероятность того, что к той сумме, которая обозначила, что на сегодняшний день как бы у нас до этого был запрос, они предоставили, что в районе 130 что ли тысяч паспортов выдано. Порядка 20 тысяч остается, что они могут вбросить в день выборов. Чтобы не было фальсификации, вот на расчете 20 тысяч об этом идет речь. Готовится фальсификации, Багаж стремительно теряет электорат. Такая проблема, чтобы не допустить фальсификации. Вот весь наш комментарий.
Леон Аджинджел, традиционно уличив Сергея Багапша в связях с Грузией, на вопрос о жителях Гальского района, как вы могли услышать, не ответил. Мы переспросили еще раз, и вот какой ответ получили.
На самом деле тут вопрос стоял, собственно говоря, не только по Гальскому району, потому что Гальская проблема в этом смысле решена. Там нет такого ресурса у Сергея Багапша, чтобы там как-то повлиять реально на выборы.
Очевидно, что комментировать тему грузин Гальского района в штабе Рауля Хаджимба не хотят, хотя сама тема гальцев оппозиционерами поднимается постоянно. Мы попросили объяснить, согласуются ли изложенные в письме оппозиционеров требования с законами самопровозглашенной республики, политолога, директора Центра гуманитарных программ Арду Иналыпа.
По закону и по правилам, которым подчиняется ЦИК, все списки избирателей должны быть вывешены, напечатаны и вывешены на участках не позднее, чем за 10 дней до дня голосования. Сейчас эти списки активно проверяются, устанавливаются там двойники, устанавливаются, допустим, изменения адресов и так далее. Так что Гальского района, Гудаутского района или какого-то другого все списки будут доступны. Сейчас трудно сообразить, какое опасение стоит, так сказать, в основе этого требования. Не понимаю пафоса вот такого требования.
Это была Арда Инал-Ипа, Сухуми. Судя по всему, тема гальцев просто является обязательным атрибутом абхазского политического процесса, даже когда никакого осмысленного повода для этого нет. При этом сами гальцы в этом процессе не участвуют. Не только на политической арене, но даже на уровне простого обсуждения. Мы попытались получить комментарий у Гурама Шони, одного из общественных деятелей Гальского района, но он отказался. Сослался на не самое удачное время для комментариев. Выборы в Абхазии. А теперь переместимся севернее Абхазии, в Краснодарский край. Жители Эмеретинской долины, на территории которой планируют построить Олимпийский парк и другие спортивные объекты, недовольны условиями, на которых госкорпорация «Олимпстрой» собирается выкупить их земельные участки и дома. Конфликт тянется уже давно. Люди устраивали акции протеста, пытались прорваться к представителям МОК, которые инспектировали будущую олимпийскую столицу, писали письма президенту и премьер-министру. Но ничего не вышло, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Жители Эмеретинки недовольны тем, что их земли и постройки собираются выкупать по цене в несколько раз ниже рыночной, говорит сочинец Александр Чичварин.
Мой дом прям примерно 700 метров от главной спортивной арены, которая строится сейчас там. Нам сделали оценку наших домов и оценку нашей земли. На сегодняшний день есть два таких вот как бы в Эмеретинке два глобальных места. Одно место на самой бухте прямо у моря, это вот мы их бухтянами называем, да, который имеет там по 20-30 соток земли. Ну, кто-то поменьше, кто-то побольше, но суть не в этом. Для них построен поселок Некрасов. И год назад была оценка 2 с лишним миллиона за сотку. Все было прекрасно. Земля их оценивалась, дом оценивался, все приусадебные строения оценены, все их устраивало. И второе, значит, это блок. Это мы вот живущие вдоль железной дороги, где сейчас построен хоздвор. Вот наши дома, примерно 100 домов находятся около хозблока. Нас вызывают, говорят, что ваши земля теперь стоит в 4 раза дешевле. Наша земля с 1 300 000 оценивается в 300 тысяч за сотку. Какой кризис должен быть, чтобы земля в течение там даже меньше, чем год, сразу упала в 4 раза?
Директор департамента по управлению внешними связями госкорпорации «Олимпстрой» Александра Костерина не отрицает, что цены, по которым собирались выкупать землю и постройки у жителей Эмеретинской долины, были изначально выше. Что же случилось?
При первой оценке, когда она производилась, выяснилось, что оценщики вообще не рассматривали спрос. Они рассматривали только предложение. В Сочи сейчас рынок абсолютно стоит. при этом предложение зашкаливает. Но сейчас оно очень сильно поползло вниз, да, потому что рынок встал. А естественно, после объявления Олимпиады цены на недвижимость выросли на 400% в некоторых случаях. Людям предлагается либо компенсация, либо предлагается земельный участок и недвижимость, либо квартира, да, там есть еще и такие варианты.
Что будет с теми, кто вот сейчас не согласен с теми условиями, на которых выкупают их земельные участки и дома?
У них есть право оспорить это решение в суде.
Недовольство жителей Имеретинской долины государственной политикой по их переселению лишь одна из многих олимпийских проблем. Экологи говорят о том, что олимпийское строительство наносит непоправимый ущерб уникальной природе Кавказа. Экономисты с недоумением приводят цифры из сметы по строительству автодороги Адлер-Красная Поляна – 206 миллиардов рублей и сравнивают их с затратами на запуск большого андронного коллайдера. Ну а жители Имеретинской долины настроены решительно. Свою очередную акцию протеста они намерены провести 6 декабря.
Это была Любовь Чижова. Продолжаем олимпийскую тему. Абхазскому населению в целом чужд олимпийский патриотизм россиян, хотя какое-то время в абхазском обществе были распространены ожидания, что в связи с работами по строительству олимпийских объектов на регион прольется золотой дождь. Сегодня стало ясно, что дело ограничится скорее ручейками, и все чаще в связи с Олимпиадой звучат раздраженные голоса абхазских экологов. Рассказывает наш постоянный автор, главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашиг.
2 года тому назад в Сочи доверили проведение зимней Олимпиады. Те ожидания, которые были в Абхазии, конечно же, не слишком оправдываются. По крайней мере, казалось, что сразу же пойдет какая-то большая работа, кипучая. Абхазия будет сильно задействована в этих процессах, по крайней мере, в строительных. Это касается и щебня, песка, строительных материалов, камня и так далее. И, кроме того, здесь будут размещаться, может быть, какая-то часть людей, которые приедут на Олимпиаду в качестве зрителей. Кроме того, проговорил, что здесь на нашей территории будут какие-то городки строителей, которым ближе добираться до олимпийских объектов, чем это если через Адлер. Конечно же, были определенные надежды в связи с этим, но из-за каких-то бюрократических проволочек, из-за того, что сочинские объекты тоже вот как-то очень медленно разворачивались, по крайней мере, первый год-полтора абсолютно никак не отражалось на Абхазии. Но вот сейчас, начиная, допустим, с лета, уже какие-то процессы пошли, с Абхазии там стали вывозить в Сочи щебенку. Правда, не в тех количествах, в которых отговаривалось. Абхазов начало волновать эту проблему, потому что многие российские политики говорят о том, что 100 миллионов тонн щебенки Сочи ждет от Абхазии. Однако местная общественность, экологов в частности, волнует то, что такое количество, собственно говоря, в абхазских реках щебенки нет. Если все это вычистить, даже половины не наберется, и это будет грозить экологической катастрофой Абхазии и побережью, естественно. Так что уже нету такого очень благожелательного ожидания от того, что Олимпиада пройдет в Сочи. Кроме того, это масштабное мероприятие создаст, наверное, какие-то проблемы с посещением Абхазии. Будет ужесточен какой-то контроль на границе. Уже, в принципе, в Абхазию добраться очень сложно, так как Сочи представляет из себя огромную стройку. Тем не менее, в Абхазии все-таки как-то более-менее позитивно смотрят на этот процесс из-за того, что это будет все-таки рядом. Многие, наверное, жители, спортивные болельщики надеются посетить эту Олимпиаду.
Это был Инал Хашик из Сухуми. Американская улыбка, которая некоторым иностранцам кажется фальшивой и даже отталкивающей, в действительности может обладать лечебным действием. Таков однозначный вывод ученых, рассказывает Ян Рунов.
Ученые давно предполагали, что потребность благодарить поддерживает здоровье, делает пожилого человека счастливее, внушает оптимизм и прибавляет энергии. Новые научные исследования подтвердили давнюю теорию. Но если вы не говорите «спасибо» регулярно, вы не извлекаете из этого максимальной пользы, говорит профессор психологии из Университета штата Калифорния Соня Любомирски. Это, продолжает она, как ожидать результатов от одноразового посещения гимнастического зала. Психолог из Университета Northeastern Дэвид Дэвид Стена пишет, что чувство благодарности и проявление этого чувства в слове «спасибо» побуждает человека к позитивным действиям и вызывает у окружающих ответное желание совершать добрые и бескорыстные поступки. Таким образом, выстраивается цепь социальной поддержки, столь важной для физического и психологического благополучия. Роберт Эммонс, психолог из Университета штата Калифорния, пришел к выводу, что люди, не стесняющиеся благодарить других, менее завистливы, обидчивы и злопамятны. Они лучше спят, охотнее занимаются физическими упражнениями, у них ниже кровяное давление. С этим согласна нью-йоркский психолог Бренда Шошанна. Она пишет: «Вы не можете одновременно находиться в депрессии и испытывать чувство благодарности». 60-летняя Джоэн прошла в Нью-Йорке конкурс и получила должность уборщицы на Таймс-сквере. «Я в таком возбуждении, вы не можете себе представить. Я в моем возрасте оказалась лучше многих молодых. Никогда не знаешь, какая дверь откроется перед тобой завтра, поэтому надо всегда стоять возле двери. Я оказалась возле и выиграла. Теперь заработаю и смогу красиво встретить и Рождество, и День Благодарения». Энтони, житель Манхэттена, говорит, что его волна всегда настроена на позитив, а его любимая песня «Мне хорошо» Джеймса Брауна.
I knew that I would.
86-летнему Биллу Голдену из Флориды нет дела до мнения психологов. Он, несмотря на рак, артрит и прочие болезни, считает себя счастливым человеком. Он благодарен судьбе за двоих детей, двоих внуков, а также за свою нежную 89-летнюю подругу. В этот четверг, в День Благодарения, все они соберутся за праздничным столом с традиционной индейкой, возьмутся за руки и скажут «спасибо».
Это был материал Яна Рунова. В Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут, в Тбилиси 22 часа 30 минут. Сейчас короткий выпуск новостей, который представит Любовь Баматова.
Уголовное дело в отношении несовершеннолетних граждан Грузии Олега Цабадзе, Ливана Ахмиадашвили, Георгия Рамилашвили и Виктора Бучукури окончено и отправлено в суд для рассмотрения по существу. Грузинских подростков задержали 4 ноября нынешнего года. Южно-осетинские правоохранительные органы возбудили в отношении них уголовное дело по факту незаконного хранения взрывчатых веществ и незаконного пересечения государственной границы. Миссия наблюдателей Евросоюза приветствует факт освобождения грузинской стороной граждан России. Напомним, что грузинские правоохранительные органы 2 дня назад задержали граждан России, которые незаконно попали на территорию Грузии в зоне грузино-осетинского конфликта. Грузинская сторона приветствует заявление заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина в связи с готовностью Москвы открыть контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс». Переговоры между Россией и Грузией об открытии пограничного пункта ведутся при посредничестве Швейцарии и Армении. Этот вопрос, по мнению наблюдателей, может решиться до конца года. В администрации президента Грузии прошли кадровые изменения. На пост ее руководителя назначен Тимур Джанаши. Прежний руководитель администрации Экаши Рашидзе стала экономическим советником президента и координатором экономической команды правительства. Сержанту милиции Анвару Ибрагимову предъявлено обвинение в убийстве уроженца Абхазии Эдуарда Гурцкая. Ибрагимову предъявили обвинение сразу по 2 статьям – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и превышение должностных полномочий. Инцидент произошел в ночь на 24 ноября. 19-летний выходец из Абхазии Эдуард Гурцкая был избит 3 пьяными людьми в милицейской форме. После избиения юноша дополз до ближайшей аптеки и там умер. Петербургский институт строительных проектов разработал документацию по территориальному планированию Южной Осетии. В настоящее время завершается работа над схемой территориального планирования республики и генеральными планами городов Цхинвали, Квайса, поселков Джава, Знаури в соответствии с контрактами, заключенными между правительством самопровозглашенной Южной Осетии и институтом строительных проектов.
Новости читала Любовь Баматова. Насколько действительно дееспособна армия Грузии? В нашей рубрике «Некруглый стол» с экспертами беседует Андрей Бабицкий. Клерикализация Сербии. Оппозиция предлагает подсчитать ущерб от 4-дневного траура после кончины патриарха сербского Павла. Курорты Автономной Республики Аджария в этом году установили рекорд по количеству посетителей. Все это вы услышите во второй части нашей программы. Оставайтесь с нами. Сегодня Грузия отметила Международный день борьбы против насилия в отношении женщин. В этом году к этому дню приурочили 16-дневную кампанию против гендерного насилия. На церемонии открытия в грузинском парламенте побывала Нонна Суварян.
Главная цель кампании против гендерного насилия – информировать население о проблеме. Тот факт, что акция открылась в парламенте Грузии, означает поддержку со стороны правительства, считает руководитель Офиса фонда населения ООН в Грузии Тамара Хумасуридзе. Она отмечает, что главными партнерами в борьбе с насилием в отношении женщин являются мужчины.
В этом году генеральный секретарь ООН Бан Ки Мун начал очень интересную акцию. Это акция «Юнайт», которая будет проводиться во всех странах и имеет целью расширения партнерства. Сегодня будет подписана декларация, в первую очередь, мужчинами, чтобы расширить сеть наших партнеров. Эта декларация будет распространена в регионе между парламентариями южнокавказских стран, в других странах, и это уже новые действия со стороны ООН, в котором будут больше и лучше присутствовать мужчины во всем мире.
На церемонии открытия кампании мужчины с охотой проявили свою поддержку и подписали декларацию против насилия в отношении к женщинам.
Сейчас подписываем декларацию, где обязуемся сделать возможное, исходя из наших индивидуальных или официальных позиций и возможностей, бороться против такого серьезного нарушения прав человека, как насилие против женщин.
Говорит депутат парламента Давид Дарчиашвили, который одним из первых подписал декларацию. 16-дневная кампания против гендерного насилия проводится в Грузии уже не первый раз, а местный офис фонда населения ООН уже второй год является координатором мероприятий. Акции, организаторами которых являются как правительство, так и неправительственные организации, будут проходить не только в Тбилиси, но и в регионах. В рамках кампании пройдут выставки, конкурсы, кинопоказы, на которых будут обсуждаться способы решения проблемы как в Грузии, так и во всем Кавказском регионе. Руководитель женского консультационного центра «Дом» Русудам Пхакадзе уже 20 лет работает с женщинами. Однако к ней приходили и мужчины, которые требовали вернуть им авторитет в семье, так как женщины, обращавшиеся за помощью к центру, становились независимыми.
Несмотря на то, что тематика все-таки остается табуированной, мы все-таки уже это как-то лед тронулся, как говорится, и об этом уже начали говорить. Тогда, когда я начинала об этой теме, это было в 1997 году, тогда не было никого, чтобы об этом говорили.
Первый закон, направленный против насилия в семье, был принят в Грузии в 2006 году. После этого заработал Межгосударственный совет, который регулирует имплементацию документа. Уже работают несколько убежищ для жертв семейного насилия. Как сообщила председатель консультационного совета по гендерному равноправию при спикере парламента Грузии Русудан Кервалишвили, на следующей неделе парламент рассмотрит поправки к этому закону.
Это уже те изменения, которые во время работы закона дали о себе знать, что есть некоторые вещи, которые надо исправить. В плане информации очень много изменилось. Женщины знают, что они могут обратиться во время насилия, что их будут охранять, что им будут помогать. И это, наверное, тоже огромная помощь. 117 человек было за последний квартал. Это очень серьезная цифра по сравнению с менталитетом, который у нас имеется.
Несмотря на серьезный прогресс в законодательстве и информирование граждан, насилие в семье все еще остается в Грузии табуированной темой. Жертвы редко обращаются к правоохранительным органам. Для них, по словам руководителя Координационного совета по защите жертв насилия Лали Папиашвили, уже открылись кризисные центры, где пострадавшие от семейного насилия могут укрыться на 5 дней. В этих центрах они также могут пройти стационарное и амбулаторное лечение. Однако, как говорит Папиашвили, эффект от таких центров будет лишь при условии, что жертва будет обращаться за помощью. 16-дневная кампания по борьбе с гендерным насилием завершится в Грузии 10 декабря, Международный день защиты прав человека.
Это был материал нашего корреспондента в Тбилиси Нонны Суварян.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780 в 9 вечера по местному времени в Абхазии и Южной Осетии и на час позже в Тбилиси.
Наш адрес в интернете www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Часто звучащие заявления грузинских политиков о том, что армия Грузии сумела полностью восстановить свой потенциал и представляет собой современные вооруженные силы, вызывает крайне раздраженную реакцию в России. В последние недели российские военные чиновники не раз говорили о том, что грузинские власти готовятся к войне. Насколько действительно дееспособна армия Грузии и почему ее участие в военных действиях августа прошлого года выглядит как сокрушительное поражение? Наша рубрика «Не круглый стол». Сегодня ее представляет главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Наша рубрика «Не круглый стол». Сегодня в ней участвуют Ираклий Аладашвили, главный редактор военно-политического независимого журнала «Арсенал» из Тбилиси, и писатель Герман Садулаев из Санкт-Петербурга. Мой первый вопрос Герману Садулаеву. Вы написали несколько статей о боеспособности и боевом духе грузинской армии, и их вы оценили достаточно невысоко. Что явилась причиной такой оценки?
В действительности, некоторые свои убеждения по поводу произошедшего конфликта и характера участия военных сил в нем я не так давно изменил, пообщавшись с неангажированными людьми и более внимательно изучив материалы. Я не думаю, что грузинская армия не боеспособна, и не думаю, что у грузин слишком низок воинский дух. Но я считаю, что такого народного отпора российским войскам не произошло и не могло произойти, и это для России очень хороший знак, что грузинский народ не считает русских, до сих пор не считает своим врагом, не считает русский народ антагонистом, поэтому не готов поливать каждую пядь родной земли кровью, считает эти конфликты какой-то политической неурядицей, но в случае, если настроение народа Грузии изменится, я думаю, что у Грузии достаточно военной мощи, чтобы противостоять агрессивным действиям.
Ираклий Аладашвили. Герман Садулаев говорит о недостаточной мотивации, насколько я понимаю, грузинских войск во время войны прошлого августа. Действительно там была проблема с мотивацией, боевым духом, или были какие-то иные причины того, что сопротивление оказалось столь недолгим?
Это для меня была уже седьмая война 92-го года, и которую я освещал. Тот же Цхинвал в 92-м году, потом в 93-м Абхазию, потом Чечня, потом опять Цхинвали, потом в Ирак. И последняя вот эта седьмая война была. Я был на этой войне, хотя это очень трудно назвать. Всего полтора дня там продолжалось, около два дня активные боевые действия. Но что касается, что наши войска быстро отступили, некоторые это считают, что убежали. Но с другой стороны, это можно расценить как быструю перегруппировку около Тбилиси. Потому что у Грузии не было столько сил, чтобы там еще защитные какие-то устраивать по дороге. Главная задача укрепить свою столицу Тбилиси. И эта задача сегодня тоже остается. Что касается Герман, что сказал, что вот народ как-то был неактивен и не хотел поливать кровь. Да, мы, русский народ, не считаем, и упаси Бог, посчитать всех врагами. У меня много друзей и родственников русских. И это никто не будет считать. Но с другой стороны, мы считаем, я лично и многие, конечно, считают, все войска российские, которые находятся в Абхазии и в Цхинвальском регионе, конечно, оккупационными. Это оккупационные войска. Как фашистские войска стояли около Москвы, так же они стоят около 40 километров от Тбилиси. От них все можно ожидать. Это территория Грузии, здесь двух мнений не может быть.
Герман, сегодня Саакашвили говорит о том, что боеспособности, боевой дух грузинской армии после событий прошлого года восстановлен. Он делает достаточно жесткие заявления о том, что земли утраченные будут возвращены. Как вам кажется со стороны, действительно грузинская армия сегодня, ну, может выполнить роль такого инструмента по объединению Грузии, восстановлению ее целостности?
Есть мнение военных аналитиков на этот счет. В том числе прорабатывается сценарий, согласно которому грузинская армия может создать на направлении удара подавляющее превосходство в танковых силах и очень быстро занять ключевые позиции, такие как Рогский тоннель, буквально блицкригом выдавив российские войска и войска самопровозглашенных государств. В принципе, я считаю такой ход событий возможным, но он таит очень большую опасность, потому что, оказавшись за Рокским тоннелем, Россия, если это будет современная Россия, она явно не утрется. И ракетные вооружения, авиация позволяют вести боевые действия с территории России. И это будет означать, что вся Грузия будет подвергнута массовым ракетным обстрелам и бомбардировкам.
Герман, я, может быть, имел даже в виду несколько иное. Я имел в виду мотивацию. То есть представляет ли сегодня, на ваш взгляд, грузинская армия, ну, скажем, силу, у которой есть мотивы народного ополчения, что эта армия готова воевать за утраченные земли?
Я полагаю, не с Россией. Если бы на той стороне были только осетинские и абхазские войска, тогда безусловно, но не с Россией.
Иракли Аладашвили, а вы доверяете заверениям властей, что сегодня действительно грузинская армия полностью оправилась после поражения, если это было поражением, прошлым августом?
Начнем с того, что еще вот в 2007-2008 году я всегда писал, говорил, что ни в коем случае нельзя допустить войну. За это меня чуть не изменником родины объявили, тот же бывший министр обороны Куруашвили. И сейчас считаю, что ни в коем случае нельзя возобновить боевые действия. Потому что мы воюем не с осетинами и абхазами, а именно с Россией. Это начиная с 1992 года так было. Но со сепаратистами стояла тогда российская армия как миротворческая.
Подождите, сейчас... Ираклий, а для чего тогда вообще нужна армия Грузии? И для чего необходимо совершенствовать ее боеспособность и поднимать боевой дух?
Извините, Андрей, но армия – это такой же атрибут института независимого государства, как и другие институты. И надо ждать свое время. Я не говорю, что надо обязательно войну начать, потому что если сейчас начнется война, не дай бог, эта война будет опять с Россией. То, что мы танковыми дивизиями пойдем на Рокский туннель, ну это нереально, потому что чисто технически и по-военному это немыслимо. Я больше вам скажу, если когда война началась, и грузинские, и наши большие, кавычки, военачальники не пошли в Цхинвали, наши политики, а именно Рокский туннель взяли под прицел, тогда, может быть, продвижение российских войск совсем по-другому пошло бы, и все по-другому. Но там были большие стратегические ошибки, допустим. Но я еще раз повторяю, что войну нельзя было допустить ни в коем случае.
Но сегодняшняя грузинская армия – это реальная сила?
Хорошо, это очень большой вопрос. Я много думал, потому что я сам служил около 10 лет офицером своей армии, я знаю, 92-го года. Это не та армия, которая раньше была. Это современная вооруженная армия, между прочим. И по некоторым вот типам вооружений она даже лучше выглядит, чем российская. Но здесь имеет смысл то, что малочисленно все-таки по сравнению с Россией. А также у него нет такого оружия, если возьмем, того же стратегического или оперативно-тактического назначения, которое Россия использовала в прошлом году против нас. Против нас Россия тогда использовала даже все оружие, которое у нее есть, кроме межконтинентальных баллистических ракет. Так что пусть Россия не запишет, что она выиграла большую войну. Она просто выиграла маленькую войну маленьким государством.
Герман, а вы согласны с последним утверждением Ираклия о том, что Россия выиграла войну с маленьким государством, ей нечем особенно гордиться?
Я не думаю, что любой войной нужно гордиться, это всегда катастрофа. Но, с другой стороны, у России не было другого выхода с политической точки зрения и с военной точки зрения, кроме как произвести эту операцию. Но в то же самое время я хочу сказать, да, сегодняшняя российская армия по численности, по вооружениям неизмеримо мощнее, чем армия Грузии. Едва ли у Грузии будет потенциал, чтобы противостоять ей, допустим, в воздухе или организовать противоракетную оборону. Но если вдруг... не дай бог, начнется 2-3 таких локальных войны, одновременно на 2-3 фронта Россия воевать не сможет.
Это был Андрей Бабицкий, он беседовал с экспертами в рамках нашего «Некруглого стола». Напомню, с нами был писатель Герман Садулаев из Санкт-Петербурга и Ираклий Аладашвили, редактор независимого военного журнала «Арсенал» из Тбилиси. Во время похорон патриарха сербского были закрыты школы и не работали предприятия. Над гробом патриарха рыдали и владыки, и политики. Церковь утверждает, что в течение 4 дней у гроба патриарха побывало 500 000 человек. С самого момента смерти патриарха Павла рядом с гробом стал президент Сербии Борис Тадич. Пообещав помощь государству, президент даже вошел в организационный комитет похорон. О роли церкви в Сербии подробнее Айя Куге из Белграда.
Похороны при жизни скромнейшего монаха Павла превратились, как многие считают, в пышное политическое событие, без какой бы то ни было меры вкуса. Сербские оппозиционные партии назвали президента Талича новым владыкой, а профессор психологии, депутат парламента Жарко Корач отмечает, что это недопустимо, чтобы светское государство принимало участие в церковных делах.
Эти похороны, очевидно, получили характер государственных похорон, как формально, так и по сути. Власти пытались представить их как важное государственное дело, забывая основное положение Конституции о том, что Сербия – светская страна, в которой церковь отделена от государства.
Теолог, аналитик по делам православной церкви Живица Туцич не видит ничего спорного в том факте, что патриарха Павла хоронили почти как политического лидера, даже в том, что на церемонии присутствовали войска.
Я считаю, что похороны были полны достоинства, и ничего чрезмерного там не было. Кому-то помешало присутствие почетной гвардии, но надо понять, что патриарх Павел был общественной личностью, важной для всего сербского общества, и именно поэтому оно отдавало ему почесть. Я не считаю, что это признак клерикализации государства.
На последней переписи населения 87% граждан Сербии сообщили, что принадлежат к сербской православной церкви. Однако другие исследования показали, что половина из них не считают себя религиозными и не верят в Бога. Сербские священники жалуются, что люди в церковь приходят лишь на праздники, что трудно набрать даже церковный хор. Но тем не менее, в течение последних 20 лет православие в Сербии, несомненно, поднято на уровень государственной религии. Кто причастен к этому? Государство или православная церковь? Профессор Любиша Раич.
Проблема действительно не только в церкви и ее амбициях. Проблема в государственном аппарате, который поддерживает такие амбиции. В политической элите Сербии. Она позволяет постепенную клерикализацию страны и тем самым тормозит процесс модернизации. Власти пользуются религиозными праздниками, пользуются похоронами патриарха, чтобы отложить в долгий ящик серьезные проблемы, такие как безработица и бедность в стране. Вот так с повестки дня снимаются настоящие проблемы.
Однако масса людей из всей Сербии прибыли в Белград, чтобы искренне поклониться покойному патриарху, не чувствуя, что кто-то ими злоупотребляет. Было много комментариев о том, что народ просто устал, как от лживых политиков, так и от лицемерных священных лиц.
В нашем обществе существует бездонная пустота, этическая пустота. Война и кризисы уничтожили почти все моральные ценности. И вместо былого доверия к государственной системе, обеспечивающей какую-никакую стабильность, или веры в коммунистическую идеологию, теперь навязывается вера в Бога, как компенсация за все то, чего мы лишены.
Это было мнение профессора Белградского университета Любиши Раича.
О роли церкви в Сербии рассказывала Айя Куге, Белград.
Эхо Кавказа.
Рубрика «Панорама. Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Ну а сейчас обзор абхазской прессы, который подготовила Алсу Курмашева.
Тема назначенных на 12 декабря президентских выборов в Абхазии занимает львиную долю газетных полос и сайтов. Как самый ходовой товар, абхазские СМИ предлагают предвыборные платформы кандидатов или компроматы на конкурентов. А те издания, которые прошли этот этап, теперь большей частью публикуют мнения аналитиков, пытающихся спрогнозировать будущий расклад политических сил в Абхазии. Газета «Эхо Абхазии» идет дальше и уделяет место призывам простых граждан, жаждущих свершений на благо государства, но по разным причинам не имеющих возможности баллотироваться в президенты. Один из них, Фират Керазба, вынес на суд читателя свою программу под названием «Если бы я стал президентом». «Такое бывает только у нас, когда дерматологом работает стоматолог», – возмущен Фират. «Подобного безобразия нет нигде в мире. Например, военно-медицинской службой абхазской армии руководит фельдшер по образованию. И ему при этом присвоено звание полковника медицинской службы. Это надо срочно исправлять». В той же газете к будущему президенту обращается пенсионерка и просит проявить мудрость и благоразумие в распоряжении природными богатствами Абхазии, позаботиться об экологии Черного моря, начать строительство домов милосердия, возвратить денежные вклады, обесцененные в 92-м году, провести пенсионную реформу и ввести единую социальную карту гражданина Абхазии, в которой будут отражены все виды выплат от пособий и пенсий до льгот и компенсаций. Единая социальная карта, по ее мнению, станет документом состоятельности гражданина Абхазии. Предвыборная агитация, однако, не во всех СМИ затмила все остальные житейские темы. В последнем номере еженедельника «Новый день» в статье «Вопрос из Лос-Анджелеса» рубрики «Национальная община Абхазии» автор рассуждает о духовных и культурных проблемах армян Абхазии. Как выясняется, проблем у общины становится все меньше. Улучшилась демографическая ситуация, и сейчас в Абхазии, по разным данным, проживает от 42 до 70 тысяч армян. Действуют 32 армянские школы, все больше армянских детей получают высшее образование в престижных сухумских вузах. А связь с исторической родиной оставляет желать лучшего. Не всем по карману перелеты. Поэтому многие из сухумских армян втайне мечтают об открытии сухопутного и морского сообщения через Трабзон.
Обзор прессы подготовила Алсу Курмашева. Курорты Автономной Республики Аджария в этом году установили рекорд по количеству посетителей. По данным Департамента Аджарии по курортам и туризму, в Батуми и других городах республики побывало более 500 000 человек. Следует отметить, что в прошлом году курортный сезон в Аджарии был провален из-за войны в Южной Осетии. О том, как удалось аджарцам преодолеть последствия войны и выжить в условиях финансового кризиса, в репортаже Беслана Кмузова.
В этом году курорты Аджарской автономной республики посетило более 500 000 человек. Этот показатель выглядит очень контрастным по сравнению с прошлым годом, когда, фактически из-за войны в Южной Осетии, курортный сезон в Грузии был сорван. Тем не менее, как говорит редактор газеты «Батуми Леби» Этери Турадзе, даже несмотря на дождливую погоду, набережные Батуми были запружены людьми.
Конечно, здесь много народу, но точные цифры я не могу сказать.
По словам Димура Диасамидзе, начальника департамента туризма Аджарской автономной республики, после августовской войны прошлого года между Грузией и Россией многие туристы из Западной Европы, Северной Америки и развитых стран Азии отказались от запланированных визитов в Аджарию.
Поэтому главный акцент мы сделали на регион, откуда к нам доезжать легче, на регионы, которые вот к нам могут приезжать и без прямых авиарейсов, элементарно на автомобилях или на другом транспорте. И главный упор свой, ну и рекламный бюджет свой, и остальные свои усилия мы направили по направлению Турции, и это результат дало, потому что из иностранных посетителей на данный момент больше всего визитеров из Турции. В летнее время были армяне, но по общему показателю за год это Турция. И, конечно, Армения, Азербайджан, потом уже работали на Украину, а страны Прибалтики.
Этим летом в Аджарии побывало примерно 150 тысяч граждан Турции, около 60 тысяч граждан Армении и 14 тысяч граждан Азербайджана. Однако больше всего было внутренних туристов из других регионов Грузии. По словам Диасамидзе, внутренний сектор всегда будет одним из приоритетных для туристических компаний. Сколько именно прибыли принес бюджету Аджарии туристический сезон, Диасамидзе затруднился ответить, поскольку, во-первых, еще не подведены годовые итоги, а во-вторых, далеко не все доходы можно подсчитать. Особенно остро, по его словам, стоит вопрос о найме частного жилья для туристов.
К сожалению, те затраты, которые оставляют визитеры в частном секторе, в мелких гостиницах, или они тратят на рынке, или они что-то покупают на улице, в бюджете вот это никак не отражается, это минус нашей системы, но То, что это улучшает социальную и экономическую составляющую нашего населения, это, конечно, факт.
Согласно грузинскому законодательству, те, кто сдают свои дома для туристов, должны регистрироваться и платить налоги. При этом местные власти пытаются стимулировать легализацию предпринимательской деятельности. Например, в Министерстве экономики был поставлен вопрос о том, чтобы снизить налог для тех лиц, которые вовлечены в туристический сектор экономики. В Аджаре этот закон коснулся бы 20% населения, которое во время курортного сезона занято в обслуживании визитеров. Сегодня набор поощрительных средств пока ограничен.
Единственный стимул, который на данный момент работает, это если ты фиксируешь, что занимаешься экспортом туристического продукта, то есть ты вводишь туристов в страну, тогда ты свободен от уплаты НДС. Мы делаем следующее. Во всех рекламных буклетах или на сайте, или в информационных центрах есть информация о людях, которые так или иначе хотя бы зарегистрированы и легально свое дело ведут. И это как бы дополнительным стимулом для людей является, потому что мы им делаем бесплатно.
Местное население, по словам редактора Батумилеби, все-таки ощущает на себе улучшение экономической ситуации в целом. Как говорит Этери Турадзе, в этом году многие из частных арендодателей жилья смогли выплатить займы банкам. В следующем сезоне департамент по туризму Аджари ожидает еще больших визитеров. Для этого власти намереваются ввести новый вид услуг, предоставить гражданам Турции право въезда на 72 часа без загранпаспортов в Аджарию. А кроме того, будет расширена сеть казино при отелях. Наконец, по словам Димура Диасамидзе, в Батуми с весны до конца осени будут проходить фестивали, дискотеки и другие мероприятия, которые позволят увеличить курортный сезон.
Это был репортаж Беслана Кмузова. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу «Зеркало». Главный редактор Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего хорошего. До завтра.